пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер» в студии Ростислав Ищенко. Мы с вами уже, наверное, полмесяца, да, обсуждаем проблемы демократии, иногда даже немножко демографии. Ну, давайте подумаем, когда наши современные представления о демографии и демократии родились. Вот. Родились они, в общем-то, тогда, когда человечество жило крайне скучно. Это в 17-м, примерно, в 18 веке. Потому что, если уж совсем высшие классы начали жить просторно относительно в 18 веке, то верхний и средний класс, верхушка среднего класса, стала жить не в комнатах, а в квартирах, где-то примерно уже со второй половины, а то и с конца 19 века. Ну и, в общем-то, и в квартирах тоже было достаточно тесновато. Отдельная комната на каждого жильца была далеко не у всех и не всегда. Значит, то есть люди все делали вместе. Да? Жили, ели, пили, спали, работой занимались. Кстати, зачастую, там, допустим, у ремесленника жилище и мастерская это было одно и то же. В подвале склад, на первом этаже мастерская, на втором этаже жилище. И здесь жили и мастера, и подмастерья, и ученики, и так далее. То есть не только семья, но, в общем-то, еще и рабочие собственные, да? наемные рабочие, наемные служащие. Значит, все жили в одном помещении. То же самое, значит, было и у людей, которые занимались, ну, как сейчас говорят, интеллектуальным трудом, допустим, у адвокатов тоже, их помощники жили вместе с ними. И нанимая на работу, даже предполагалось, что человеку предоставляется стол и дом, то есть какой-то угол или комната в доме, ну и, соответственно, кормился он тоже за столом своего нанимателя, или ему предоставлялся отдельный стол, значит, если его с собой не сажали есть по какой-то причине. То есть люди достаточно хорошо друг друга знали в замкнутых коллективах, знали профессионализм друг друга, во-первых, а во-вторых, они привыкли постоянно жить, среди людей. То есть уединения практически не существовало. При том, что вокруг были, огромные незаселенные просторы, но там, где люди жили, они жили крайне скучно. Будь это город, будь это деревня, в деревне, значит, дом практически это одна комната. Значит, город это могло быть несколько помещений, но все равно горожане жили буквально друг у друга на голове. Узенькие улочки, маленькие комнатки, небольшие домишки. И полно жителей там всегда. И это, естественно, создавало, соответствующие и политические структуры. И это создавало и соответствующее отношение к семье. Ну, во-первых, там уберем даже вопросы антисанитарии, значит, слабого медицинского обслуживания, в результате которых вымирало большое количество детей. Просто сам факт стесненности и скучности никак не влиял на жизнь человека. То есть он считал такую жизнь вполне нормальной и правильной. И ну, в каком-то смысле она и была правильная. Потому что на тот момент, обучение всем тонкостям и премудростям хоть жизни, хоть мастерства происходило в семье и происходило в основном на примере. То есть людей не усаживали за парту, значит, не читали им курс лекций по основным наукам. Могли научить читать, писать, если сами умели. А все остальное просто на примере старших поколений. Значит, человек, кстати, осваивал. И поэтому значит, дети, родители постоянно вместе. И не только дети и родители, в принципе, люди постоянно живут скучно, постоянно друг друга на глазах, все друг о друге все знают. никакой личной жизни в нашем понимании современном нету. Ваш дом – это не ваша крепость, это не ваше личное пространство. О том, что у вас происходит дома, все равно все знают вокруг вас. И вы знаете обо всем, что происходит у ваших соседей. Это совершенно, надо сказать, другой образ жизни, который нам сегодня даже трудно представить. Но именно при таком образе жизни, значит, большое количество детей абсолютно никого не беспокоит, потому что они все находятся в том же помещении. Вот сундуки стоят, и дети по сундукам сидят. Значит, есть на всех хватает, крыша над головой есть, ну и ладно. А больше, собственно, никаких проблем и нету. Значит, это резко контрастирует с сегодняшним представлением о том, как надо воспитывать ребенка, причем не только с личным представлением, но и с общественным. Потому что общество и государство уже требуют буквально, чтобы у ребенка была отдельная комната, чтобы он обладал, значит, соответствующими, кстати, электронными гаджетами. Там, с одной стороны, там, школа возмущается и пытается запрещать телефоны на уроках, хотя, как правило, и безуспешно пытается запрещать. Но, с другой стороны, та же школа требует, чтобы у ребенка был доступ в интернет, чтобы у него был компьютер, далее иначе он не сможет учиться полноценно. И все это создает определенные требования к его пространству. То есть вы уже не можете выделить ему просто сундук в углу, там, чашку за общим столом или плошку, значит, с ложкой, и все, и этого достаточно. Значит, резко увеличиваются не только затраты на содержание, потому что затраты можно компенсировать зарплатами или с помоществованием от государства, и так далее. Резко увеличивается пространство, необходимое для воспитания одного человека. Это, во-первых. И, во-вторых, резко увеличится количество сил, которые на это затрачиваются. Даже, опять-таки, снимем с повестки то большинство семей, в которых дети в свое время были сразу же и работниками. То есть с 5 лет они начинали принимать участие, кстати, в общем хозяйстве. И в том числе и надзирать за предшествующими поколениями, то есть за последующими поколениями. Вот рассмотрим семью, значит, относительно зажиточную. Да? Значит, дети, как правило, у человека рождаются не так, как у животных, значит, одним выводком, когда может там быть и 10, и 15. Значит, 1-2 человека, да? За один раз рождается. То есть тройня – это уже редкость. А еще больше – это совсем уж редкость. То есть такие случаи в истории можно пересчитать по пальцам. И когда рождается там больше 3, тем более больше 4. То есть, соответственно, в год человек рождает 1-2 детей. Это, соответственно, можно посчитать, сколько лет понадобится семье для того, чтобы родить 10-12. Ну, то есть 8-10 лет примерно. То есть на протяжении 8, а то и 10 лет в семье постоянно находится младенец. Что такое младенец в современной семье? Да, это, ну, как минимум год, когда у вас нет ни дня, ни ночи, да, и когда все силы отдаются его выращиванию. И вы не можете, как это было, там, допустим, каких-то 200-250 лет назад, просто сунуть ему в рот соску или отдать его на руки кормилице и забыть о нем. Значит, и уйти в поле, значит, там, жать, косить, сеять, пахать. Или ускакать на бал, умчаться, в зависимости от того, к какому слою общества вы относитесь. Значит, вы должны им постоянно заниматься, этим младенцем. Так вот, для общества, чьи демографические взгляды мы унаследовали, значит, забота о ребенке, в общем-то, состояла только в его рождении в основном. Значит, дальше проблемы воспитание – это либо пример родителей, которые в семьях низших классов, это было до начала 20 века практически. В семьях высших классов это вначале кормилица, потом учитель там, или дядька там, и так далее. Значит, ну, даже когда еще не было, кстати, распространено обязательное гимназическое образование, когда можно было просто получать образование домашнее. Или вообще или не получать образование вообще. Все равно, значит, ребенок находился под надзором кого-то из служащих. родители были относительно свободны от его воспитания, они занимались другими проблемами. И в такой ситуации, значит, иметь там одновременно 10-12 детей, значит, не было такой проблемой, как сейчас. Потому что сейчас это 10-12 лет абсолютно вырванных из жизни у семьи. Значит, да, сейчас тоже старшие поколения могут присматривать за младшими, но у старших поколений свои задачи. То есть в 6-7 лет они идут в школу, и все больше и больше социализируются, они не могут посвящать все свое время, а его у них не так много потом оказывается, воспитанию младших поколений или надзору за ними. Потому что для того, чтобы, опять-таки, развивалась гармоничная личность, они должны посещать кружки, спортивные секции, ходить в музеи, значит, в театры и так далее. Все это помимо школы. Книги читать. Хотя бы в этом самом, хотя бы в интернете их читать. Если не в бумажном виде, то хотя бы в интернете. Фильмы смотреть. Все это... То есть у нас есть две проблемы. Не как, значит, многие говорят, проблемы финансовые, да, которые теоретически можно было бы решить. Дайте людям больше денег, они будут рожать. Можете людей засыпать деньгами, они рожать не будут. Это проблема, прежде всего, психологическая. И проблема пространственная. Потому что для того, чтобы обеспечить необходимое пространство тому количеству детей, которые нам необходимо для роста общества, то есть для роста населения в нашей стране, даже не для стагнирования, а для роста, необходимо резко расширить возможности жилищные для человека. Ну, то есть, сами посчитайте, значит, по одной комнате для каждого из членов семьи, значит, ну, плюс желательно одна общая. Значит, при семье из 5 человек, 3 детей, 2 родителей, считая, что старшее поколение живет отдельно, это уже 5-6 комнат. Это стандартная квартира должна быть такая. Не студио, а 5-6 комнат. Для того, чтобы вы думали, кем эти комнаты заселить. Но это не самое главное, да, главное время. То есть пространственное измерение тоже можно как-то решить. Ну, строить более крупные квартиры, да. Пусть с маленькими комнатами, но с большим их количеством. Но самая главная проблема – это время. Время, которое необходимо затратить на нормальное воспитание, на социализацию ребенка, которое должны отдать ему родители. И тогда дальше возникает вопрос, а как им совмещать свою трудовую деятельность с воспитанием ребенка? Теоретически можно сказать, ну ладно, пусть воспитывают, давайте мы, значит, будем отправлять в декретный отпуск сразу и мать, и отца. Пусть воспитывают ребенка, мы им будем платить за это. Но тогда возникает два вопроса. Во-первых, а кто будет работать в тот период, когда все воспитывают детей? Во-вторых, допустим, они там родили 3, 4, 5 детей, да? Ну, все, на этом дело закончилось, рожать перестали. Ну, пусть даже 10 детей. Они на это дело затратили 10-15 лет. Значит, ну, вот все, дети выросли, там, они воспитаны, пусть даже прошло 20 лет уже, от момента там первого рождения. Ну, пусть 25 прошло. Но начиная от 18 лет, когда они закончили школу, значит, и имеют возможность вступить в брак, завести семью, и до плюс 25 лет, да, это им там по 40 или по 45, там 18-20. Вот. Ну да, как раз к этому времени уже желательно не мучить женщину родами. Что они будут делать дальше? Ну, вроде как на пенсию выходят у нас в 65 лет сейчас. Женщины в 60. Вот этот промежуток они как заполнят? Про то время, которое общество их содержало, потому что они, кстати, рожали и воспитывали детей, закончилось. Время выходить на пенсию еще не наступило. Что делать в этом промежутке? Их раньше отправлять на пенсию? Значит, то есть у нас будет возникать класс производителей, которые будут производить потомство и больше ничем не заниматься, а дальше будет, значит, класс, который обслуживает производителей, то есть который работает, но ничего не рожает. Тогда производители должны рожать примерно в два раза больше, да, для того, чтобы те, кто работает и их обслуживает, значит, для того, чтобы покрывать нерожденных ими детей. Да, ну, то есть в среднем тогда должно быть по 5 детей на семью. Ну, не знаю, каждая ли выдержит, да, но возникает забавная тогда общественная структура. Значит, не знаю, будут ли эти классы антагонистические, но у них точно возникнут разные интересы и разный подход к быту. А что такое разный подход к быту? Мы видели на примере, скажем, религиозных войн в той же Франции, где католики и гугеноты с рвением, достойным лучшего применения, резали друг друга 100 лет. При том, что все были совершенно французами. У них были немножко разные подходы к пониманию того, как надо общаться с Богом, и немножко разные подходы к быту. И все. И это не давало им жить вместе. То есть не только католики устраивали варфоломеевские ночи, гугеноты тоже вырезали католиков на тех территориях, где жили гугеноты в большинстве. Они просто кушать не могли до тех пор, пока рядом с ними жили люди, значит, отличающиеся от них в быту. Причем отличия-то не были какими-то кардинальными все-таки. Это позднее Средневековье. Быт все еще очень похож у всех. Но, тем не менее, они различали друг друга с первого взгляда. Не надо было спрашивать паспорта и документы, которых не было. По внешнему виду, по одежде прекрасно отличали друг друга, обираясь по веданию, и тут же начинали, кстати, защищать друг от друга пространство. И сейчас даже, что больше всего возмущает в мигрантах? Быт. Отказ интегрироваться в быт принявшего общества и попытка сохранить свои привычки и свои, кстати, бытовые нормы. И как только они начинают селиться и жить с закрытыми гетто, в которых пытаются поддерживать, значит, условия своей родины, это тут же вызывает отторжение, даже если они за пределы не выходят. И все свои, значит, проблемы решают внутри. Это немедленно вызывает отторжение окружающего общества. Так было всегда и так будет. Следовательно, подобного рода деление на два или более классов, которые совершенно очевидно, у них будут разные привычки к быту. Сами подумайте, люди, возможно, даже не создающие семью, возможно, создающие семью из двух человек, которые детей не рожают, да, и которые заняты работой, там, карьерой, профессиональным ростом, и люди, которые постоянно воспитывают детей. Для них окружающее пространство воспринимается ими совершенно по-разному. Для одних как детская площадка, где надо создать максимальный уровень безопасности для подрастающего поколения, максимальные возможности для них, чтобы резвиться, играть там, и так далее. А для других это пространство для передвижения в основном. Между домом и работой, или между домом и местами увеселения, где они отдыхают, и так далее, между домом и гостями. И подход к организации этого пространства у этих двух классов будет совершенно разный. Ну и самое главное, каким образом, значит, убедить одних людей, что их судьба только рожать, а других людей, что их судьба только работать. А если в семье тех, кто рожает, родился тот, кто хочет работать, а не рожать? То есть как их перемещать между собой и так далее, это практически нерешаемая на данном этапе задача. Вот. Поэтому, собственно, все усилия во всех странах поправить демографию, как их нет самое, как ни стараются, да, они ни к чему не приводят. Например, проблема психологическая, она связана с объективными изменениями, которые произошли в жизни общества. То есть все прекрасно знают, да, вот в обществе все знают, что надо рожать больше. И говорят, да, нам надо поправлять демографию, нам надо больше детей, но не рожают. То есть если бы все, кто говорит и голосует за то, что необходимо поправлять демографию, просто бы рожали, то с демографией было бы все в порядке. Ну как все в порядке? Численность населения бы росла. Но рождение почему-то не происходит, хотя все знают. И все совсем согласны, главное. Таким образом, условия быта, да, изменившиеся, и которые, кстати, будут меняться дальше. И человеку индивидуальному надо будет все больше и больше индивидуального пространства. Значит, домик с двориком даже в городских условиях опять становится востребованным. И он перестает быть каким-то эксклюзивом, который может себе позволить только очень богатый человек. В начале таунхаусы где-то, значит, в районе городской черты, а потом постепенно, знаете, и все более крупные квартиры там, с террасами и зимними садами, значит, и даже просто виллы внутри городской застройки становятся все более и более, кстати, востребованы все более и более широкими массами. И это не стремление уже к роскоши. Это просто поддержание нормального с точки зрения данного общества уровня жизни. То есть расширение пространства, которое необходимо одному человеку для жизни. Значит, соответственно, если расширяется это пространство для одного человека, то оно либо сужается для других, либо количество других уменьшается. Это неизбежность математическая, потому что планета Земля конечна. И если до этого мы жили во все более и более крупных агломерациях, где пространство на душу населения уменьшалось, то сейчас оно увеличивается постепенно. И можно, конечно, расти вверх и расти вниз под землю, но это тоже не безграничный рост. Небоскребы не могут строиться до Луны, и до мантии планеты они тоже не могут доходить. Какое-то количество этажей можно надстроить друг над другом, что, кстати, создает дополнительные технологические сложности, вот, в том числе и в обслуживании. Но это, опять-таки, это не бесконечный рост. Вообще никакой рост не может продолжаться бесконечно. Соответственно, мы пока что сталкиваемся с проблемой нерешаемой. Там, где поддерживается относительно высокий уровень рождения, он в основном происходит за счет того, что люди живут в допотопном обществе. То есть даже переселившись в цивилизованное государство, они продолжают жить правилами допотопного общества. И там, да, там действительно вы разбили шатер, пусть даже в центре крупного города, и в этом шатре живете так, как жили ваши далекие предки. И в таком случае вы можете жить и в демографическом плане точно так же, как ваши далекие предки. Но тут тогда у нас возникает другая проблема, о которой я уже говорил. Тогда возникает столкновение бытовых привычек, которые приводят к политическим, гражданским кризисам, в том числе к военным кризисам гражданским. То есть если вопрос не решается, то рано или поздно происходит столкновение. Просто потому, что люди не могут видеть, как рядом с ними большое сообщество живет в альтернативных бытовых условиях. Вот, следовательно, либо большое количество рождений, но тогда, как у нас говорят, происходит вытеснение коренного населения эмигрантами, которые сохраняют свой образ жизни, значит, вытесняют коренное население постепенно, и потом все равно приходит к катастрофе. Почему приходит в любом случае такое общество к катастрофе, мы поговорим после того, как у нас закончатся новости, которые сейчас начинаются. Мы вернемся через 5 минут или 6.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. Мы остановились на том, что общество, в котором мало рожает коренное население и много рожают мигранты, все равно идет к катастрофе. Там не произойдет просто замещение населения. По одной простой причине. Это много рожающий мигрант, если он, то есть это мигрант, не интегрировавшийся в общество современной цивилизации. Как только он интегрируется, он начинает рожать мало. Потому что он становится таким же, как все. Внешне может быть другим, да? Цвет глаз, волос, кожа может быть другой. Но психологически он становится таким же, как все остальные члены этого общества. Для того, чтобы продолжать жить или рожать так же, как рожали его предки, он должен сохранять их бытовые привычки. То есть остаться на уровне доцивилизационном или предшествующем современной цивилизации. Ну, условно говоря, такой же дикарь, как его предок с каменным топором, только, значит, в современных шортах и с айфоном. Но как производятся все эти там шорты, айфоны и все остальное, он все равно не понимает и организовать это производство не может. Он может в нем участвовать, значит, причем на достаточно простых работах, если они для него еще есть. Но организовывать это производство он не в состоянии. Следовательно, если в обществе вытесняется коренное население, и оно становится, значит, обществом мигрантов, которые заняли новую территорию, то и привычки мигрантов становятся привычками этого общества. Оно выпадает из цивилизации, возвращается в доцивилизационный период. Ну, казалось бы, ну и прекрасно, значит, будут жить другие люди, значит, на другом уровне развития, ну и что? Значит, живут же так их родственники на их исторической родине. Но проблема заключается в том, что планета перестала вмещать в себя, да, людей, живущих на данном, кстати, уровне исторического, политического, экономического развития. То есть их для нее стало слишком много. Они не могут, то есть им не хватает территории для того, чтобы на уровне той экономики, которую они могут содержать, поддерживать нормальную жизнь для всех членов их общества. И именно этим вызвана миграция. То есть раньше они не переезжали там откуда-нибудь из Африки или из Азии в Европу, потому что на месте своего проживания не могли более-менее прокормиться. Когда их там стало слишком много, пошел выброс лишних. Ну, это как в древнегреческом полисе, да? Вот он может там существовать, пока в нем до 40 тысяч, там, или где-то до 50 тысяч, это уже огромная, кстати, агломерация, да, по тем временам, значит, граждан. Но больше он перевалить уже не может, слишком маленькая территория. И если их становится больше, то часть должна уходить, колонизовать новые земли. Сейчас происходит то же самое. Значит, они на своей территории прокормиться не могут, они уходят кормиться в Европу. Пока в Европе местное население создает в огромном количестве, кстати, прибавочный продукт за счет европейской экономики, оно может прокормить себя и их. Но как только местное население вытесняется и современную экономику становится обслуживать некому, и они падают назад в свои доисторические времена, то выясняется, что территория закончилась, все, дальше мигрировать некуда. Там полярный круг северный, а южнее Антарктида. И наступает эта самая демографическая экономическая катастрофа, когда общество, не способное прокормиться на имеющейся территории благодаря имеющейся экономике, начинает играть в игру «кто кого съест?». То есть кто умрет первый, а кто последний. Оно разрушается, начиная гражданскую войну за остатки ресурса. Потому что людей становится слишком много, а ресурса слишком мало. Поэтому общество, развивающееся подобным образом или деградирующее подобным образом, все равно ждет катастрофы. То есть не замена населения и потом пасторальный рай, но уже, кстати, других людей, другой нации, да? А все равно катастрофа. Есть ли выход? Ну, вот, возможно, есть. Я уже говорил, что судя по тому, как идут экономические процессы и как население, значит, стремится даже не к стабилизации, а к сокращению, значит, мы движемся по пути, ну, то есть это очевидно, что пока что мы движемся по пути автоматизации, интеллектуализации, роботизации всех производственных процессов. И мы сейчас находимся только на начальном уровне. А развитие идет быстро. Я вот совсем недавно говорил своим родственникам, знакомым, что еще в 74-м, если не ошибаюсь, году, или 75-м, или 74-м, проезжая, кстати, из Москвы на Урал, на этом промежутке, я видел на станциях маневровые паровозы. То есть не везде были тепловозы для этой цели, все еще паровозы даже использовались. Они уже не водили составы между станциями, но в 75-м году, в середине 70-х, еще использовались вполне как рабочие лошадки. Значит, на, собственно, на станции, чтобы перетаскивать вагоны с места на место. То есть это механизм 19 века. Не прошло и 20 лет, как речь уже шла о повальной компьютеризации, причем мы в этом плане отставали. Мы, я имею в виду, все постсоветское пространство, потому что в этом плане отставал Советский Союз. На самом деле повальная компьютеризация началась раньше, примерно лет на 5-10 во всем остальном мире. Я имею в виду цивилизованный мир, а не мир, не третий мир. Значит, то есть речь уже шла, 20 лет не прошло, 18 лет прошло примерно, речь уже шла о повальной компьютеризации. А еще через год-два речь уже зашла об интернете, который начал активно и быстро внедряться в нашу жизнь. А сейчас мы уже говорим об искусственном интеллекте, причем говорим о нем как уже о вполне рабочем процессе. Поэтому развиваемся мы с очень быстрым ускорением, и изменения, причем очень резкие изменения текущей экономики и наших экономических привычек, вполне возможно, отделяет от нас не десятилетия, а какие-то годы. В таком случае возникает вопрос, значит, что делать с лишней рабочей силой? Ну, то есть людей, в общем-то, на большей части работы, за исключением творческих и интеллектуальных, начинает заменять техника, руководимая искусственным интеллектом. Творческие люди, да, могут, даже если их творчество, в принципе, не востребовано, да, потому что искусственный интеллект сделает то же самое. Он напишет те же самые поэмы, значит, те же самые романы, покажите ему один, и он сделает по шаблону 100, 200, 300, значит, сколько надо. Они все равно могут заниматься своим любимым делом. Ну, а тот, кто яму копал, чем будет заниматься? Яму копать больше не надо. А больше ничего он не умеет, и больше ничего не знает, и больше ничем не интересуется. Соответственно, как это бывает, да, или бывало раньше всегда, человек очень быстро применяется к новым условиям среды. Лишние просто вымирают. Вымирают не в принципе, вот жил-жил и умер. А в следующих поколениях рождается, во-первых, меньше людей, во-вторых, рождается больше людей с творческим потенциалом. Происходит своего рода саморегуляция. То есть большое количество техники обслуживает малое количество людей, которые занимаются духовным ростом. Ну, такой своего рода коммунизм, но только не в том виде, в каком его представляли, кстати, марксисты. Единственная проблема заключается в том, что это входит в противоречие с интересами современного государства. Значит, государство как аппарата. Потому что аппарат состоит из людей. И если возникает возможность тотального контроля и тотального управления распределительной экономикой, почти без вмешательства человека, я говорю почти без вмешательства, потому что на данном этапе развития, возможно, в будущем тоже, не знаю, тот же самый искусственный интеллект требует все равно творческого человеческого участия для того, чтобы дальше мультиплицировать то, чему его научили. Но, во всяком случае, необходимости в огромном аппарате, в военном, полицейском, административном уже нету. Есть возможность организовать тотальное наблюдение, тотальный контроль, и мы даже сейчас видим уже по ведению боевых действий, даже в СВО, что все больше и больше задач возлагается на технику. То есть люди пока еще нужны, но уже нет ощущения того, что они абсолютно незаменимы. Возможно, еще немножко китайцы подработают своих собак-роботов, которые бегают на четырех лапках значительно эффективнее, чем самые крутые спецназовцы. И они вполне выполнят роль тех же самых штурмовиков. Будут менее уязвимы и более эффективны в работе. То есть везде, где требовалось большое количество людей, потребность в них уменьшается. Даже сейчас, пока еще вот в военном деле человек необходим, но мы видим, как при наступательных, оборонительных операциях большие соединения, большие части, которые принимали участие в наступлениях, в обороне, уступают место парам, тройкам, четверкам, задача которых в основном обозначать присутствие в каком-нибудь населенном пункте или в каком-нибудь опорном пункте. И до тех пор, пока их не уничтожила артиллерия или беспилотники, туда особенно никто не идет. Потом приходит такая же пара, тройка, четверка. Если убедились в том, что уничтожили их, ну, значит, заняли эту территорию и обозначают уже присутствие другой стороны. Если случайно столкнулись с сопротивлением, ну, тут уже кому повезло, кто кого убил. Но в целом задача при помощи технических средств обеспечить очистку территории от присутствия противника, а потом зафиксировать там свое присутствие минимальным количеством военнослужащих, потому что чем их меньше, тем сложнее их вычислить и по ним попасть. И тем дороже стоит их ликвидация. Потому что снарядов-то все равно надо затратить достаточно серьезное количество, которое дорого стоит. Но одно дело, когда снаряд прилетает в толпу из 10 человек и всех убивает, а другое дело, когда 10 снарядами охотятся за одним человеком, потому что с первого раза попасть трудно. Эффективность, кстати, подавления уменьшается. Вот. Причем, повторяю, я в данном случае беру ту сферу человеческой деятельности, где всегда требовались огромные коллективы. То есть война всегда требовала большого присутствия людей. Сейчас мы постепенно видим, что современная война становится все более и более уделом техники. И я совсем не исключаю, что где-то там лет через каких-то 10-20 вы не будете видеть вообще разницы между игрой там в воздушный бой, в морской бой там, или в какие-нибудь танчики дома и реальной войной. То есть ваша компьютерная игра вполне возможно совместиться с реальностью. В этом нет ничего такого невозможного, судя по тому, как сейчас развиваются события. Таким образом, во всех сферах человеческой деятельности мы сталкиваемся с тем, что большие человеческие коллективы становятся не нужны. Но мы это видим и на бытовом уровне. Люди все более атомизируются. Мы уже видим, что у каждого по комнате, да, как в идеале, но люди задумываются о том, что неплохо бы и по две иметь. Ну, то есть через какое-то время мы можем оказаться в пространствах, где мы будем даже родственников искать с утра. В слишком больших помещениях. То есть количество людей теоретически сокращается, количество обслуживающего технического персонала, роботизированного, механизированного, туда ли увеличивается. Место государства в целом занимает искусственный интеллект, который управляет этим самым техническим роботизированным персоналом, который обслуживает интересы этого оставшегося населения. Оставшееся население получает удовольствие от занятий творческим процессом. Ну, идеальная пасторальная картина, не знаю, что ей особенно может помешать, скорее всего, опять-таки, несовершенство человека. Ну, хотя бы потому, что все там, американские, потому что их в основном американцы любят снимать фильмы, катастрофы, связанные с войной человека и искусственного интеллекта, начинаются с того, что человек хочет отключить искусственный интеллект. А как вы думаете, с чего бы это он очень хотел отключить искусственный интеллект? Ну вот зачем, скажем, государству отключать искусственный интеллект, который может заменить там таксистов, экскаваторщиков, еще кого-то? Оно только радо будет такому интеллекту. Но как только государство поймет, что искусственный интеллект может заменить бюрократию, вот здесь возникнет искушение отключить. Потому что, а чем я тогда буду заниматься? Как это вместо меня будет управлять бездушная машина? А я куда? Потому что если для художника написание картины удовольствие, для писателя написание романа удовольствие, то для бюрократа процесс организации управления удовольствие. И, соответственно, столкновение интересов управленческой и человеческой мысли и искусственного интеллекта тоже вполне возможно. Поэтому я не думаю, что любая трансформация, да, экономическая, общественная, любая трансформация пройдет абсолютно безболезненно. Это мы сейчас видим, как общество нащупывает разные варианты. Ну вот, начиная от миграционного бума, который в свое время Европа организовала, теперь не понимает, как от всего этого избавиться. И заканчивая ускоренной интеллектуализацией и роботизацией всех экономических процессов. Значит, но ключевое слово заключается во всех процессах, потому что необходимо будет и систему управления перевести на те же самые принципы. И вот в этом возникнет проблема, причем не только у бюрократии возникнет проблема, у общества тоже. А как это так, управлять будет искусственный интеллект? Мы же привыкли к демократии, мы же избираем. А как мы будем избирать искусственный интеллект? Нам что, предложат на выбор 10 искусственных интеллектов? А это не один и тот же, ну, с точки зрения человека вообще. Чем они отличаются между собой? Отличаются ли они вообще в принципе? Или только стадиями обучения отличаются там, и так далее? То есть общество тоже может не очень, кстати, позитивно воспринять такую идею. А без перевода системы управления на управление искусственным интеллектом невозможно создать государство, которое будет управлять не экономикой роста, а экономикой обеспечения достаточности и распределения. И такое государство человек пытался построить в Советском Союзе. Идея была, в общем-то, понятная. Зачем нам много, если хорошо уже иметь достаточное? Мы создаем достаточный для всех уровень обеспечения, и потом его распределяем, чтобы никто не ушел недовольным, чтобы у всех было примерно поровну, там, одинаково. Выяснилось, что человек не может эффективно управлять слишком большой системой распределения. У него для этого не хватает его интеллектуальных возможностей. Никакой аппарат, даже самый большой, не в состоянии это сделать. Современные системы, которые идут в этом направлении, да, они в основном построены на компьютерном управлении и в перспективе на управление искусственного интеллекта, то есть все эти автоматические системы. Следовательно, если мы хотим пойти по пути естественного сокращения количества населения, но резкого повышения уровня его благосостояния, то в таком случае нам придется смириться с тем, что мы ничего не избираем, никого нет, никак не влияем на власть, власть осуществляет непонятно как взаимодействующая и с какими именно людьми, по сути дела, машина, которая удовлетворяет все наши потребности, и представляет нам возможность заниматься любимым хобби. В таком случае общество идет на сознательное определенное ограничение. То есть фактически оно начинает жить как звери в зоопарке. Единственное, зоопарк в размерах всей планеты и вы никак не ограничены ничем. Но, в принципе, оно больше не является хозяином своей судьбы. Потому что как только вы прекращаете выполнять какую-то функцию, это у вас исчезают компетенции, в соответствии с которыми вы можете возобновить выполнение этой функции. То есть один раз передав управление, вы больше не можете вернуть это управление себе, просто не умеете этого делать. Один раз отказавшись от участия в производстве в качестве рабочей силы, вы больше не можете к этому вернуться, вы больше не умеете этого делать, там, и так далее. То есть вы можете остаться только как интеллектуальная альтернатива, интеллектуальный партнер, значит, для искусственного интеллекта, как творческий потенциал, необходимый для его собственного развития. Потому что, повторяю, пока что он может копировать и мультиплицировать, значит, он может лучше собирать информацию там, и так далее, но у него отсутствует присущий человеку творческий подход. Человек может придумывать новое, а он не может, пока, по крайней мере. Если такая ситуация сохранится, то вот этот вот паритет, да, творческой личности, управляющего жизнью искусственного интеллекта, тогда может эффективно работать и взаимодействовать, опять-таки, до определенного момента. Так что находимся мы на серьезном переломе, на серьезном переломе экономической и общественной жизни. То есть мы не представляем себе, как будет выглядеть посткризисное общество. Сейчас мы вошли в глобальный кризис, рано или поздно мы из него выйдем. Предыдущая система, за сохранение которой отчаянно борются Соединенные Штаты, перестанет существовать. В этом нет никакого сомнения, потому что она просто, уже об этом неоднократно говорил, не жизнеспособна, так как она потеряла возможность расширения, которое для нее жизненно необходимо. Экономика роста должна постоянно расширяться. Возможность расширения она потеряла. Значит, предыдущая система обязательно будет уничтожена. Какой будет новая система, мы не знаем. Мы можем на какое-то время создать аналог предыдущей, который просуществует еще меньше и опять упрется в кризис, еще более серьезный, чем был, чем современный кризис. Тут опять-таки в глобальный системный кризис. Либо же будет создано постепенно, вырастет из экономических потребностей, из потребностей ежедневных, да, причем мелких незаметных изменений, которые происходят в нашей жизни ежедневно, ежечасно, ежеминутно, вырастет новая экономическая система, которая продиктует нам новое политическое устройство. Человек, опять-таки, всегда подстраивал свои политические системы, свое политическое устройство под потребности текущей экономической системы. Он даже этого не замечал. Он считал, что это прогресс. Значит, там вот революции у него там происходят, реформы происходят и так далее. Что это прогресс, это развитие человечества. На самом деле это изменение экономических систем и подстраивание политической надстройки под потребности экономического базиса, которая идет более или менее сознательно в процессе реформ или более или менее стихийно в процессе революции. Но в любом случае движется, потому что разнобой между базисом и настройкой невозможен. В таком случае общество моментально срывается в катастрофу, так как система управления теряет возможность управлять экономическими процессами. Вот. Ну, спасибо всем за внимание, за участие. Спасибо за эфир. До свидания, до новых встреч.